каждую субботу в 18:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Остается загадкой, кто такие те все, иначе от которых мы, собственно,
Павел, сделайте, сделайте нам не так, как все.
Вам, Александр, всегда и везде.
Здравствуйте, мои дорогие крымчане, и не только крымчане, все, кто нас могут слышать на частоте 549 кГц на средних волнах по субботам в 18:10.
Да, друзья, это мы, канонически Павел Казарин и Александр Янковский, будем сегодня подводить итоги главного, что, на наш взгляд, прозвучало, прогремело, прожужжало, собственно, связанного с темой Крыма. И вы знаете, так уж получилось, что одна из, наверное, топовых новостей, она появилась на этой неделе на российских порталах, о том, что финансирование Керченского моста заморожено. А точнее, подрядчик, собственно, начал бить тревогу, заявил, что последний транш ему был перечислен еще в декабре прошлого года, а с тех пор вот следующий транш в размере 65 миллиардов рублей, на секундочку, это 1 миллиард долларов, он вот как-то вот все не поступает. Я просто напомню, что суммарный бюджет Керченского моста, моста из украинского Крыма на территорию Краснодарского края Российской Федерации, его суммарный бюджет 233 миллиарда долларов. То есть, когда говорят
рублей.
О том... 233 миллиарда рублей, да.
Мне нравится вообще, что вы один к одному уже ведете курс. Но 233 миллиарда долларов, это было бы еще
круче. Это были первые слова господина Ротенберга, понимаешь?
Как рублей?
Нет, когда он к Путину пришел и говорит, бюджет 233 миллиарда долларов. А ему говорят, рублей, как рублей? Подождите, я что, подписался на рубли? Так вот, да, получается, не перечислили где-то четверть от этой суммы. И за полгода накопились определенные долги. И вообще любопытно, мы даже сделали такую небольшую подводку, небольшую нарезку из новостных выпусков о том, как дорожала смета на строительство Керченского моста. Давайте освежим в памяти.
Мост через Керченский пролив подорожал. Глава российского Минтранса оценил строительство объекта в сумму 50 миллиардов рублей. И это минимум. Таким образом, стоимость моста выросла вдвое. Еще 4 года назад этот проект оценивали в сумму не более 25 миллиардов рублей. Мост через Керченский пролив подорожал в 2 раза. Теперь стоимость проекта оценивается уже в 100 миллиардов рублей. Об этом заявил министр транспорта России Максим Соколов.
От 150 до 200 миллиардов рублей такова будет стоимость Керченского моста, сообщил зампред правительства Казак.
Ну а Россия пока продолжает планировать развитие инфраструктуры в Крыму. Как сегодня стало известно, мост через Керченский пролив обойдется как минимум в 200 миллиардов рублей. Такую оценку дало Министерство регионального развития.
Керченский мост построят за государственный счет. Стоимость оценивают 250 миллиардов рублей.
250. Вот такие.
Вот видишь, а все начиналось, Павел, да? А все начиналось всего лишь со скромной суммы в 25 миллиардов рублей.
Я вам тоже, Александр, занял 100 гривен, а вы мне уже должны 20 тысяч. Вы просто об этом пока не знаете.
Ага, вот так вот. Смотрите, Павел, а вообще во всей этой ситуации мне больше вот что нравится. На самом деле в Украине как-то очень, мне кажется, нервозно относятся к теме строительства моста. Как по мне, то лучше бы все-таки россияне начали бы строить этот мост еще очень-очень давно. Глядишь, как бы у них и вообще бы не осталось бы денег на развитие своей агрессивной политики, вот начали бы строить. И вот то, что сейчас у них происходит в стране, оно наступило бы гораздо раньше.
Хороший вариант такой, такая себе бездонная дыра в российском бюджете. Но, судя по всему, недостаточно бездонная. А я просто напомню, что Керченский мост по тактико-техническим характеристикам, его автомобильная часть должна быть сдана к концу 2018 года, а железнодорожная к концу 2019. И мы вот разговаривали со специалистами, в частности, с инженерами, мостостроителями, они говорят, что в принципе, объект этот чрезвычайно сложный, и строительство Керченского моста, ну, например, уступает по темпам аналогичным инфраструктурным объектам, которые строятся, например, в Китае. В Китае вообще довольно много очень сложных инженерных конструкций строится в последние десятилетия. И при этом специалисты говорят, что чем чревата задержка финансирования? Потому что главное на строительстве подобных объектов...
Не, а вот
объектов...
действительно, я не понимаю, вот чем чревата... Ну, окей, смотри, нет сейчас денег, да, вот да. Заморозили там, вот появились деньги, начали дальше строить.
Ну смотри, специалисты говорят, что главная задача это поддерживать очень высокий уровень логистики, для того, чтобы ты фрахтуешь металл, фрахтуешь балки, предоплата, ты их привозишь, да. Начинаешь устанавливать и так далее. Дело в том, что они говорят, ситуация в Керченском проливе, она довольно нестабильная с точки зрения погодных условий. И самые сложные работы во время планирования и создания, они подгадываются под весенне-летний период, когда хорошая ситуация, минимумом штормов, нет проблем, связанных с там, сильными ветрами, с течениями, с ледоходом.
Ясно, то есть либо это надо сейчас, либо это понадобятся эти деньги только через год.
Либо эти деньги, может быть, даже не то, что через год, а вообще, скажем, значительно медленнее потом. То есть объем работ, который можно выполнить за месяц летом, зимой потребует 2-2,5 месяца, потому что уже будут сильные ветра. Например, как устанавливаются балки?
По-моему, да, вот ты сейчас расскажешь, как устанавливаются балки, это очень интересно на самом деле. Но мне кажется, что господину Ротенбергу, чья фирма получила подряд на строительство Керченского моста, он должен быть крайне заинтересован в том, чтобы это финансирование было, и эта стройка длилась не месяц, а 2 месяца, а лучше еще 3 месяца и полгода, а еще, знаешь, и даже, может быть, даже десятилетия. Можно я объясню, почему? Да, ну, потому что чем дольше строительство, тем можно объяснить, что вот возрастание сметы, опять-таки, да, ну, знаете, материалы подорожали, условия оказались трудные. А еще один очень важный момент. Смотри, вот построили мост, да, ведь все крымчане как рассуждают? Почему у нас вот, допустим, ну не все, многие, да, говорят, надо подождать, пока будет построен Керченский мост. Светлое будущее наступит, когда будет построен Керченский мост. Вот построят мост и заживем, как бы. Представляешь, построили мост, они зажили. Да? Да. Поэтому, с точки зрения, опять-таки, вот воздействия на крымчан, лучше, чтобы этот мост строился, но никогда не был построен. Потому что вы хорошо будете жить, дорогие крымчане. Будет приезжать каждый год Владимир Владимирович Путин на это строительство моста и говорит: вот построим мост, и вы тогда заживете. И все будут хлопать, все будут записывать, и все будут друг друга. Знаешь, от деда к внуку будут пересказывать: вот когда построят мост, внучок, вот тогда ты заживешь.
Ну, это, кстати, примерно так же, как происходило 23 последних, собственно, постсоветских года. Все время какие-то злобные украинские националисты писали в парадных, били лампочки в подъездах и всяческим образом мешали патриотично пророссийски настроенным крымчанам хорошо себя чувствовать. Так я теперь понимаю, вот свидетели ожидания наступления светлого будущего теперь переместились на мост. Но мы, кстати, друзья, не склонны... Знаете, мы считаем, что даже в скепсисе нельзя быть догматиком. И если что-то не происходит, например, финансирование плановое в срок Керченского моста, то надо узнавать причины, почему это происходит. Потому что денег нет или потому что это связано с техническими задержками. Мы вот перед эфиром дозвонились Наталье Зубаревич, это российский экономист, директор региональной программы Независимого института социальной политики, и спросили у нее, с чем, на ее взгляд, может быть связана задержка финансирования. Давайте послушаем ее комментарий.
Это же идет финансирование по Росавтодору и по Минтрансу. Это федеральные структуры. Федеральные деньги, бюджетные, должны идти по исполнению через федеральное казначейство. Таков порядок. Видимо, ранее они шли, как я поняла, через какие-то банки. Сейчас они, поскольку это деньги бюджетные, переводятся в федеральное казначейство, где все платежи фиксируются. То есть вся система прозрачна. Полугодовая задержка, это, конечно, очень много. Во всяком случае, в 2015 году по исполнению финансирования шло регулярно.
Ну вот Наталья Зубаревич полагает, что это может быть связано не с тем, что денег нет, как говорил нам недавно Дмитрий Анатольевич Медведев, а с тем, что, в принципе, меняется порядок финансирования не через Росавтодор, а через госбюджет, а значит, соответственно, через казначейство будут деньги поступать. И, может быть, где-то у какой-то бумажки не было ножек для того, чтобы она дошла до нужного кабинета, вовремя была подписана и, собственно, разморозила процесс финансирования. Я как раз думаю, что...
А вот ты когда, кстати, думаешь?
Я полагаю, что, ты знаешь, деньги в любом случае будут выделены по одной простой причине. Дело в том, что господин Ротенберг, который является собственником компании, которая выиграла подряд на строительство Керченского моста, он является давним, а самое главное, личным другом российского президента. Он был, знаешь, кем? Его соратником по татами, когда они занимались дзюдо в Санкт-Петербурге в начале 90-х. Поверь мне, это достаточно высокий уровень аппаратного лоббизма.
Знаешь, а Виктор Федорович Янукович ему конфетку предлагал вообще, вот когда стоял в Киеве на параде.
Знаешь, надо было позволять президенту бросать тебе через бедро, а не конфетками его кормить. Так вот, я к чему хочу сказать, что я тогда думаю, что как раз господин Ротенберг всегда может дозвониться Владимиру Путину и сказать: Володя, у нас тут на стратегический проект, связанный с Крымом, злобный Минфин и твои либералы не дают нам денег. Выдели, пожалуйста, после чего Владимир Путин пролоббирует выделение денег. Вот в этом, кстати,
хорошо,
я как раз не сомневаюсь.
А если действительно в российском бюджете нет денег? Вот знаешь, вот такое бывает так? Нет денег?
Слушай, ну...
Вот как сказал Дмитрий Анатольевич Медведев, когда приезжал в Крым, сказал, вы понимаете, по всей России так, денег нет, но вы держитесь.
Ну вот я тебе сейчас скажу. Смотри, я вот смотрю, бюджет на 2016 год, бюджет Российской Федерации на 2016 год. Он составляет суммарно, ого-го, он составляет, у него расходная часть, это 16 триллионов рублей.
Ну, да. Окей.
16 триллионов рублей, из них выделить 65 миллиардов, это, в принципе, не такая уж неподъемная задача.
Да, но смотри, на сегодняшний день бюджет Российской Федерации получает деньги по самой низкой цене от продажи нефти, которая была. Да, сейчас цена на нефть там чуть-чуть повысилась, это приблизительно там 50 долларов за баррель, но дело в том, что 50 этих долларов за баррель – это те деньги, та нефть, которая там будет через 3 месяца, да, это фьючерсы. Mm-hmm. А на самом деле сейчас российский бюджет получает деньги от продажи той нефти, которая продавалась и продается сейчас по 30 долларов, и даже где-то были моменты меньше 30 долларов за баррель.
Слушай, в любом случае это вот хороший вопрос. Деньги в любом случае в бюджете есть, вопрос просто в приоритетах. На что они приоритетно будут брошены? Мы же понимаем, что у Аркадия Ротенберга очень большой личный мотив, чтобы стройка продолжалась, потому что есть откаты, отпилы, и это и вопрос его личной прибыли, поэтому он будет включать все свои аппаратные лоббистские возможности, чтобы деньги на Керченский мост продолжали выделяться. Но тут меня интересует во всей этой связи совершенно еще одна смежная, сопутствующая тема. Мы в рамках одного из эфиров, посвященного вот теме Керченского моста, общались с Борисом Бабиным. Он глава Независимого морского профсоюза Украины. Дело в том, что Керченский мост, он же, собственно, через пролив, ограждающий Азовское море от Черного, а Азовское море даже в рамках российского представления о реальности, это все равно внутреннее море Украины и России. И Украина имеет право определять, будет ли какой-то мост, затрудняющий судоходство, строиться через Керченский пролив.
Даже если Россия считает Крым своей территорией.
Да. Вот, да, безусловно. И вот Борис Бабин нам рассказал, что любое строительство, да, в Керченском проливе, оно должно согласовываться с Киевом. Более того, по его словам, Украина могла бы реально влиять на строительство Керченского моста, но не делает этого. И вот почему.
Но учитывая, что украинский бизнес тесно связан с российским в этом строительстве, честно говоря, я не думаю, что будет какое-то реальное последствие, кроме имитации какого-то гнева. Ведь общеизвестно, что сегодня Керченский пролив активно используется для схем контрабанды территории Украины, как на оккупированной территории, так и на территории самой Российской Федерации. Общеизвестно, что Украина осуществляет поставки в Керчь, в том числе и материалов для строительства этого самого моста. И такой ситуации очень глупо ожидать от нас каких-то реальных действий, извините. Имитация действий есть. Реальных действий нет, к сожалению. Назовите мне какой-то демарш Украины, кроме там каких-то заявлений МИДа, ни о чем, касательно использования морских пространств. Как Азовского моря, так Керченского пролива, так Черного моря. Я таких что-то не видел. Ни демарша, ни действий, ни уголовных дел, ни привлечения к ответственности, ни задержания судов. Что-то все это, извините, не замечал. У нас сейчас в Николаеве, по-моему, 3 или 4 судна прямо с Крыма зашли в Николаев, и всем очень хорошо.
Ну вот, собственно, Борис Бабин считает, что на самом деле Украина никак, имея возможность влиять на строительство Керченского моста, никак этим вопросом не озаботилась. Возможно, потому что нет какого-то, условно говоря, общественного внимания, прикованного к теме этой незаконной стройки, которую, собственно, нужно либо прекращать, либо усложнять, либо создавать для России дополнительные трудности. Я думаю, что к этой теме мы обязательно будем возвращаться и дальше.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц.
Крымский пармезан. С вами Александр Янковский, Павел Казарин. И, кстати, помимо пармезана, среди санкционных продуктов, уничтоженных на этой неделе доблестными крымскими таможенниками, оказались польские яблоки и испанские апельсины. Вот, и ты знаешь, закатали их бульдозерами, поймали всех этих 15 тонн нелегалов пешком. Представляешь, своим пешком пытались пройти в Крым. Их поймали и стали трамбовать бульдозером. Говорят, а не ходи ты в Крым, да?
Мы думали, слово «закатаем в асфальт» — это фигура речи. Да, да. Ни разу нет.
А ни разу нет. Кстати, на этой неделе стало известно, что Российская Федерация подписала особый договор с одной из европейских стран, которая не присоединилась европейским санкциям. Эта страна очень большая. Находится она со всех сторон окружена Италией. Да, как ты догадываешься. И вполне возможно, что именно через эту страну будут поставляться в Российскую Федерацию не в большом количестве, но для определенных ресторанов, баров там и магазинов, да. Кремлевских, разные такие вот
духовные
пармезаны.
Скрепы, я то есть, представляешь, потому что это Ватикан, я так понимаю.
Нет, это не Ватикан. Знаешь, есть еще одна страна в Италии, которая... Есть еще одна страна,
сколько
которая,
кстати, их там, сторон,
сторон окружена Италией. А, вот. И поэтому... Есть большое у меня предположение, что то, что было сделано там 10 дней назад, когда сняли эмбарго на ввоз товаров для продуктов детского питания, это только начало. Ну, невозможно, не работает программа импортозамещения.
Это о какой ты стране сейчас говоришь?
Это я сейчас говорю о Российской Федерации.
Нет, я имею в виду о той, которая будет поставлять.
А это тебе домашнее задание. Как бы на неделю выучишь, на следующей программе ответишь. Итак,
безжалостный Саша обрек тех наших слушателей на справочники.
На справочники. Страна, окруженная со всех сторон Италии. Значит, страна-гора, я бы даже так сказал. А теперь, почему не работает программа импортозамещения? Да потому что, если в стране или территории, которую контролирует эта страна, в любой момент у тебя могут забрать твою собственность, да, то никакая программа импортозамещения там никогда не будет работать.
А ты у меня не смотри, я сейчас старательно гуглю, что
гугли,
за страна окружена Италией.
Дальше в этой программе...
Сан-Марино, я так понимаю.
Угадал.
Да.
Значит, дальше в этой программе мы будем говорить, перевыполнил, но тем не менее, значит, реферат про Сан-Марино на через неделю в этой студии. Значит, дальше мы будем говорить в нашей студии про так называемую национализацию, ее последствия. Павел, говорите.
Слушайте, на этой неделе, друзья, случилось важное. Это российское правительство поручило, собственно, крымским чиновникам разработать механизм по отмене национализации, которая случилась, как вы помните, в 2014 году в Крыму. Тогда, по данным, например, New York Times, объем отжатого в Крыму имущества где-то был миллиард долларов, а по оценкам, например, группы «Приват», которая подала соответствующий иск в европейские суды, иск Российской Федерации, только у нее отняли имущество на 5 миллиардов долларов. Только у украинского Щетбанка отжали имущество на 500 миллионов долларов. В общем, там очень большие суммы. И как раз-таки вот правительство России велело с этой национализацией не то что прекращать, а даже начать обратно отматывать. И мы все задались вопросом, а что, собственно, происходит? Мне кажется, во-первых, если вы забыли, как происходила национализация, было бы неплохо это освежить в памяти. И у нас есть такой замечательный диалог. Это зарисовка на сессии сегодня Севастопольского так называемого ЗАГС-собрания между депутатом Михаилом Чалым разговор был и российским губернатором города Сергеем Миняйловым. Давайте послушаем.
Национализация в Российской Федерации согласно статье 235 Гражданского кодекса Российской Федерации должна проводиться в порядке, предусмотренном соответствующими федеральными законами. Точка. Так как в настоящий момент такой федеральный закон не принят, национализация в России проводиться не может.
А по какой конституции, да, мы с вами вернулись, или по какому закону мы с вами вернулись в Российскую Федерацию? Раз. Второй момент. А по каким законам мы до сегодняшнего дня живем?
Ну вот, собственно...
Это так... риторический вопрос, да?
Сергей Миняйлов живет по каким-то собственным законам, потому что, я напомню, Крым, собственно, аннексия Крыма происходила с нарушением жесточайшим даже, собственно, Конституции Российской Федерации. Но это сейчас другая
тема. Кстати, извини, они не додумались отменить, допустим, закон всемирного тяготения?
Ты не подсказывай им идеи, не подсказывай.
Хорошо, я не буду.
И законы термодинамики тоже не напоминаем. Дело в том, что вот главный вопрос, который возник у всех, а почему, собственно, сейчас отменяют ту национализацию? Есть версии?
Потому что, наверное, слишком националистична была национализация.
Название не нравится.
Название не нравится.
Патриотизация имущества – это нормально?
Конечно. Скрипизация, патриотизация.
Эксперты нам напомнили в рамках одного из эфиров, что слово национализация не подходит. Потому что за национализированное имущество ты должен выдавать полную компенсацию. А это была экспроприация, потому что...
Просто давайте так, назовем вещи своими именами. Это воровство называется,
Павел. Да, потому что никакой компенсации, соответственно, изначальным собственникам, а это и Сергей Тарута, и Игорь Коломойский, группа «Приват», и украинские государственные структуры, и там Петр Порошенко, который в Севастополе морзавод, и так далее, и так далее.
Я тебе больше скажу, Павел. Отдавали. Я тебе больше скажу. Значит, на этой неделе в арбитражном суде Крыма рассматривался иск Национального союза писателей Украины к властям Крыма и Ялты о том, чтобы забрать свой дом творчества писателя имени Антона Павловича Чехова. Но, значит, суд что постановил? Отказать ему на самом деле, отказать Союзу писателей Украины в том, чтобы и оставить это здание, значит, Дома творчества Союза писателей, в ведении и в собственности Ялтинского городского пансионата. Это муниципальное унитарное предприятие. Дело в том, что когда проводилась так называемая национализация, также национализировали, а попросту говоря, украли все имущество общественных организаций и профсоюзов украинских. Но действовало такое правило. Если есть профсоюз или представительство, или какая-то первичная организация в Крыму, той или иной общеукраинской общественной организации, то это передавалось им. А суд постановил, извините, но союзописатель, отделения союзописателей Украины в Крыму нет, поэтому, ну, поскольку Крым это же не Украина, они считают так, да, поэтому вот мы передали ваше имущество, передали этот дом творчества писателя имени Антона Павловича Чехова, передали Ялтинскому городскому пансионату. Это муниципальное унитарное предприятие.
Ты знаешь, вот на этом фоне вообще применительно Крыму довольно глупо рассуждать о какой-то там инвестиционной привлекательности, да, даже тот режим санкций, который введен, он, в принципе, делает никакую инвестиционную привлекательность, по большому счету, международную невозможной. То есть никакой международный инвестор, нормальный, серьезный, с большими деньгами и капиталами, и большими ресурсами, он на территорию полуострова не придет. Но вот очень интересную версию о том, почему, собственно, российское правительство поручило отменить частично вот эту вот экспроприацию и национализацию в Крыму, высказал Алексей Стародубов, это глава Крымского экспертного центра. Он заявил, что, в частности, это решение об отмене национализации касается имущества такой организации, как Крымпотребсоюз. Угу. В Крыму она, например, была держателем, вдумайтесь, 28 рынков. Это очень лакомые объекты. И вот, по мнению Алексея Стародубова, в самой Российской Федерации есть люди, которые положили на эти объекты глаз. Но они хотят их приобрести и приватизировать довольно более-менее открыто, для того, чтобы потом не было никаких судебных исков. И они, по мнению Алексея Стародубова, могли пролоббировать через свои органы влияния в Москве отмену национализации для того, чтобы рынки сперва вернулись к Крымпотребсоюзу, а эти российские бизнесмены напрямую бы договаривались
для того, с Крымпотребсоюзом. Для того, чтобы не получить потом судебные иски от предыдущих владельцев Крымпотребсоюза, например.
Да, вот, да, таким образом. Вот давайте этот комментарий послушаем, собственно, в оригинале.
Когда речь идет о Крымпотребсоюзе, то мы должны понимать, что приобретать рынки у Крымпотребсоюза значительно проще, нежели у муниципального органа. То есть, когда городской совет управляет рынком через муниципальное предприятие, то взять его и приватизировать будет значительно сложнее, нежели договориться с собственниками, с пайщиками Крымпотребсоюза. Поэтому лоббизм в этом случае сводится к тому, что люди, заинтересованные в том, чтобы приобрести крымские рынки, также заинтересованы в отыгрывании этой самой вот национализации назад. Это объекты, которые приносят живые деньги, это объекты, в которых заинтересованы потенциальные инвесторы, потенциальные бизнесмены, собственно, которые есть в Крыму. И они всегда были интересны и интересны на сегодняшний день.
Ну, вот такое вот мнение, такая вот версия происходящего у Алексея Стародубова, собственно, была. Но реальность такова, что действительно, судя по всему, вот господин Аксенов и господин Меняйло, которые махали шашкой еще в 2014 году и говорили, что их решения окончательно обжалованию не подлежат, вынуждены снова немножечко со своими полномочиями подвинуться и прислушаться к Москве. Мы еще, кстати, посмотрим, как официальный Симферополь и Севастополь будет исполнять это решение правительства Российской Федерации и отменять, собственно,
то есть ты, может быть, восстание таких, знаешь, восстание крымчан, и говорят, нет, мы не будем отменять ваше решение.
У нас есть стадион названы в честь Спартака, поэтому да, мы как Спартак,
такая. Значит... А мы, значит, как Спарта, да,
у
фактически.
У нас тут, знаешь, за Керченским полуостровом начинается Шервудский лес, говорит Аксенов, берет лук и уходит в лес.
Лук ялтинский причем берет и уходит в лес. Да. Хорошо, значит, ну что, дальше продолжим с тобой эту тему национализации. Или, в принципе, мы уже все об этом сказали, теперь нам только стоит внимательно слушать.
Да, я думаю, что как раз-таки нам стоит внимательно слушать, а поговорить у нас еще есть о чем.
Только в субботу и только в 18 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
В крымских магазинах вывели фальсификат колбасы и масла. А, нет, я, собственно говоря, не об этом хотел говорить. Я хотел говорить...
Но мне ход своих мыслей понравился.
Казалось бы, при чем тут фестиваль «Великое русское слово», который традиционно... Я думаю, что не при чем, но фестиваль традиционный... вот, собственно говоря, а фальсификаты колбасы и масла тоже традиционно выявляют в крымских магазинах. Так же, как традиционно раздавливают там польские яблоки и испанские апельсины. А также завозят белорусские креветки, белорусские бананы и белорусские же ананасы. И все это происходит в Крыму. Значит, сейчас в Крыму проходил на этой неделе, и, правда, он еще начался на прошлой неделе, этот фестиваль «Великое русское слово». Это замечательный вообще фестиваль, международный, конечно же, потому что, опять-таки, туда приехали представители ДНР и ЛНР, которых, кстати, стыдливо сейчас называют в Крыму представителями общественной организации ДНР. Представляете? Вот общественная организация такая, мягкая сила, неправительственная, некоммерческая организация, да, кофе-брейки, семинары, ну и как бы...
Soft power
это знаменитая, как бы, soft power от ДНР. В рамках этого фестиваля было очень много разных мероприятий. Например, выступал господин Константинов, который сказал, что пора бороться вот вообще с этим засилием русофобии в русском языке. Больше, конечно, досталось таким словам, опять-таки, как кофе-брейк, ресепшн. Что это такое? Вообще за это надо...
слова фашизм, хунта. Это ведь самый первый шаг к фашизму и хунте.
Автономная республика Крым. Видишь, слово автономное заменили, да, оставили республика тоже, речь публикум.
Там, кстати, Валентина Матвиенко сделала удивительное заявление. Она заявила, что в некоторых странах, представь, это 2016 год, так. Она говорит, что в некоторых странах нагнетается конфронтация в отношении России, и более того, и все это делается под предлогом нелояльности, собственно,
местных жителей
к стране проживания, и Россия будет этому всячески препятствовать. Вот удивительно.
То есть она будет усиливать нелояльность местных жителей к стране пребывания, всячески будет препятствовать. Ну, говорили, конечно, хотя, ты знаешь, такой протухший на самом деле продукт, по-моему, уже никого на этот продукт не купишь на постсоветском пространстве. Потому что, да, это все уже увидели, что происходит с той страной или с той частью страны, куда приходит так называемый русский мир. Это наглядно показал и Крым, это наглядно показали и части Донецкой и Луганской областей. Но для внутреннего потребления, по-моему, повышается градус, знаешь, вот этого самогонного, продукта самогоноварения. Я его по-другому никак не назову. Вот Арина Новосельская, это человек, который называет себя министром культуры Крыма, проводила пресс-конференцию. Там, опять-таки, в рамках этого фестиваля «Великое русское слово» проходил еще фестиваль военно-исторической хроники Крыма. Она сказала, что это глубокое философское и патриотическое событие. Оно призвано показать мощь российской армии, которая, конечно же, нужна для того, чтобы сохранить мир и красоту.
Есть такая профессия — Родину защищать. Возвращаемся к этой фразе. И эта фраза сегодня звучит особенно современно и особенно целебно для Крыма, потому что, демонстрируя мощь российской армии, мы одновременно говорим о том, что армия очень действительно мощная и самая сильная в мире, но она должна быть прежде всего для того, чтобы сохранить мир и красоту, которую здесь же одновременно мы представляем. Поэтому это еще, помимо яркого красочного шоу, очень глубокое такое философское событие и глубокое патриотическое событие.
Слет философов.
Подожди,
да, Авиадарс — это слет философов.
Министр культуры Крыма, да?
Да, да.
Слушай, это... у меня дворник лучше говорит.
Дворник, причем в автомобиле у тебя лучше говорит, ты знаешь, Павел, левый, а правый немного похуже, ну, а левый точно, да.
Точно больше.
Я даже не знаю, что стоит тут комментировать или не стоит, тем более у нас одна минута всего лишь осталась в эфире.
Вот, ты знаешь, самое удивительное, что люди, которые сегодня оказались у руля полуострова, это люди, которые 23 года даже самыми вороватыми украинскими чиновниками регулярно отодвигались на задний план. Знаете почему? Потому что они, в принципе, профнепригодны. Потому что в Крыму в украинское время были разные люди. Какие-то из них были варюгами, какие-то из них по-броскому, кровопийцами. Но хотя бы они примерно понимали, что планета круглая, а не плоская, не стоит на трех китах. Но те люди, которые сегодня внезапно по итогам аннексии оказались у руля, собственно, полуострова, они же... Я не знаю, мне иногда страшно заглядывать в ту реальность, в которой им хочется жить.
Эта реальность называется «Одноклассники». Вице-спикер крымского парламента Андрей Козенко считает, что блокировка рекламных аккаунтов жителей полуострова со стороны Facebook является боязнью выхода информации реальной жизни в российском Крыму и призвал всех крымчан покинуть Facebook и переместиться в «Одноклассники». Вот в той реальности там слова Новосельцевой действительно будут восприняты вполне адекватно. Дорогие друзья, это была программа «Крымский пармезан». С вами были Александр Янковский и Павел Казарин. Услышимся в следующую субботу.
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.